Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Сегодня программа «Экслибрис», подготовленная Сергеем Юриненом. Весь радиочас – эссе Бориса Парамонова «Солдатка», посвященная Марине Цветаевой.
За режиссерским пультом Руслан Гелисханов, у микрофона Сергей Юринен. «Экслибрис» – литературное приложение к программе «Поверх барьеров». Пятьдесят пять лет назад в СССР покончила с собой Марина Цветаева. Марине Ивановне, поэту, матери и мифу, посвящено новое эссе Бориса Парамонова «Солдатка».
Я не свожу творчество Цветаевой к моментам ее сексуальной биографии, а эту биографию стараюсь понять как продиктованную потребностями и масштабом творчества. Она была поэт тотальный, тоталитарный, все было стихами. Поэтический сюжет определял жизненные движения. Все было принесено стихам в жертву, даже собственный сын.
Борис Парамонов о Марине Цветаевой. «Солдатка». После наших объявлений 120 секунд спустя.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было все хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимую.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода», «Экслибрис». «Солдатка». Борис Парамонов о Марине Цветаевой.
У Цветаевой, сдается, легче понять самый трудный текст, чем основополагающий биографический сюжет – факт ее самоубийства. Этого факта не должно было быть. Он не укладывается в наше представление о Цветаевой, в ее эйдос. Именно потому, что факт, даже если угодно быт, быт небытия. Цветаева быта не замещала, быта для нее не было, быт и был небытие. Факт не истина, это знают все философы-идеалисты. У Цветаевой же и никакого идеализма не было. Важнейшее впечатление от нее – необычайная, из ряда выходящая жизненная, бытийная сила, сверхсила, как предпочитала говорить она сама. Эта сила – порождающая факты, а не зависимая от них. Даже кровопускание было для нее жизнью. Какое уж тут самоубийство. Вскрыло жилы, неостановимо, невосстановимо хлещет жизнь. Жизнь восстанавливалась в этой отдаче, в потерях и разрывах. Десятки текстов, которые неуместно цитировать, настолько они хрестоматийно известны. Кровопускание и было жизнью, и эта бытийная сила давала ей силу не замечать быта и фактов. Житейские трудности – не цветаевский сюжет. Сюжет у нее один – стол, стихи, перо и бумага. Бумага простейшая, грубейшая, наждачная. Ею одной можно было шкуру ободрать кому угодно. Не было даже людей. Сей человек был стол. Были любви, некие солнечные взрывы, превращение водорода в гелий. Человек всегда и только сочинялся. Это, опять же, было творчество, стихи, поэзия. Но как человек в действительности рождается не от стихов, а в некоем животном акте, так и стихи Цветаевой меньше всего были стихами. Это был животный акт. «Я не более чем животное, кем-то раненое в живот». Цветаева – тяжеловес-десятиборец, олимпийский боец. Ее стихи – циклопические сооружения, ворочание камней, соединяемых в некой грубой гармонии. В сущности, это своего рода Дырбулщил, или, скажем, Тредяковский. В любом случае, нечто архаическое. Футуризм архаичен. Не Аполлон Бельведерский, но Курос. Не Афродита, но Артемида. Впрочем, образ бойцовой богини несколько снижен, переведен в героини – амазонка. Явная бисексуальность Цветаевой менее всего ассоциируется с сексом. Это односторонний акт некоего присвоения. Сонечка для нее она же, но данная объективно, как предмет, представление. А Цветаева была воля. И если продолжить шопенгауэровские ассоциации, то в этой воле, в ее воле, не было никакого порыва к самосознанию, каковое самосознание должно приводить к отказу от себя, то есть к тому же самоубийству. Воля оставалась слепой. Слепая сила всегда кажется сильнее, да и есть у Шопенгауэра сильнее. Цветаевой не могло наскучить созидание образов бытия актом миротворящей воли. Тогда почему все же самоубийство? Здесь цитата из прозы о Брюсове. «Единственный выигрыш всякого нашего чувства – собственный максимум его». Самоубийство ее было захлеб жизнью, попросту подавилось, заглотнуло слишком большой кусок. Чрезмерность в ее стиле, бытийная жадность, все впитать, все попросту съесть. Возникает мифологический образ природы, как порождающей и пожирающей матери. «Могла бы, взяла бы в пещеру утробы». Эта мать, матерь, материя, ощущается еще в девочке. Собственно, слово «девочка» в высшей степени неуместно, ничего ангелического. Ребенок как сильное и злое существо, дикий зверь, он орет и пинает няньку ногами. В статье о детской литературе в СССР она тоже выразила по-другому. Ребенку какие-нибудь столярные поделки интереснее ангелов. Поразительно ее воспоминание о музыке, как ей хотелось играть ногами, благо умело разводить ножные пальцы чуть ли не на октаву. О Цветаевой все время хочется так говорить, в плотяных, плоских терминах. Да она и сама так говорила, лбом, локтем, узлом колен. Никаких ланит и персий, скорее уж детали машин. Ничего не только банально детского, но и девического, будто сроду не было девственной плевы. У зверей ее и не бывает. От зверя сила в соединении с точностью, безошибочностью движения. Инстинкт, генетика. Не гений, а мускул, как сама написала о Пушкине. Стихи идут снизу. Это даже не трава Пастернака, а некая преисподняя. Все великие так пишут. Гамлет укоряет Гертруду Клавдией. «Как вы могли спуститься с горных пастбищ к таким кормам?» Гениальность этих слов в переведении людских отношений в грубо-физический животный план, в уподоблении любви выгулу скота. Но для Цветаевой корма главное, и недаром у нее королева правее Гамлета. Возьмите ее Магдалину, в которую усматривают христианскую сублимацию любви. Это у нее не Христос с Магдалиной разговаривает, а фаллос с вульвой. «В волосах своих мне яму вырый, спеленай меня без льна, мироносица, на что мне мира? Ты меня омыла, как волна». Сакральные масла предстают телесными выделениями, секрецией, секретом бертолиниевых желез. Поэтому никакой морали. Жизнь выше морали. Это уж точно от Цветаевой сказано. И поэтому же невозможно исчислить ее по разряду не только изящной словесности, но и культуры. Культура вся условность, конвенция, знак и этикет. Тут Барт вспоминается. Поэт ищет не тайну слова, а тайну вещи. У Цветаевой же само слово вечно, вещи. Не логический абстракт, а порождающая модель. Ее стихи – философия имени, кабала. Первоначальная сила слова как заклятие. Поэзия заговоров и заклинаний. В этом контексте Цветаева – ведьма. Впрочем, она предпочитала другое слово – сивила. Сивила – ствол, сивила – зев. Это не столько Овидий, сколько Мефистофель на Брокине, толкующий ведьме о расщелине и кале. Тоже у Цветаевой. Я любовь узнаю по щели, нет по трели всего тела вдоль. Срамная щель Марины Цветаевой. Срам, как источник красоты, мощи, мощной красоты. Отсюда основные мысли трактата «Искусство при свете совести». Собственно, мысль только одна. Идите вы все со своими совестью и светом. Все важнее нас, поэтов, но мы не существуем среди всех, среди среды. Среда есть посредственность, медиация, отношения, социальность. Поэт же не только некультурен и вне морали, но и асоциален. Поэт самодостаточен, как бог Спинозы. Среда поэта – стихия, он сам стихия, если угодно, стихийное бедствие.
Пока ты поэт, тебе гибели в стихии нет, ибо не гибель, а возвращение в лоно. Гибель поэта – отрешение от стихии, проще сразу перерезать себе жилы. Когда я пишу своего молодца «Любовь упыря к девушке и девушке к упырю», я никакому богу не служу. Знаю, какому богу служу. Все мои русские вещи стихийные, то есть грешны. Нужно различать, какие силы в игре. Когда же мы, наконец, перестанем принимать силу за правду и чару за святость? Искусство искус, может быть, самый последний, самый тонкий, самый неодолимый соблазн земли. Художественное творчество в иных случаях некая атрофия совести. Больше скажу, необходимая атрофия совести. Тот нравственный изъян, без которого ему, искусству, не быть. Чтобы быть хорошим, не вводить соблазн малых сих, искусству пришлось бы отказаться от доброй половины всего себя. Единственный способ искусству быть заведомо хорошим – не быть.
А вот, пожалуй, важнейшее – кедр.
Если ты только не на острове, что вокруг тебя не искажено? Само понятие общежития уже искажение понятия жизни. Человек задуман один, где двое, там ложь.
Поэтому любовь для нее всегда вела к поглощению любимого, к его уничтожению. Не так ли погиб от ее любви Рильке? Обнимала на хруст и лом костей, заглатывала, забирала в пещеру утробы. Видела в любимом свою проекцию и только. Объектности не выносила, как Бердяев. Любимого лучше было убить, чем отпустить на самостоятельное объектное существование. Точнее, не убить, похоронить в себе. Сама же сравнивала себя с братской могилой. Механизм этих убийств был выдумывание человека, вдумывание в него своего. Другой представал некой цветаевской эманацией, не больше. Деталь. Младшую сестру заставляла читать стихи вместе с собой, в унисон. Почти скандальный, невысокого вкуса в любом случае феномен сестер Цветаевых. Сюжет здесь элиминирование другого. Ты не человек, а подголосок, эхо. Когда все-таки замечала несовпадение идеального образа с реальным человеком, разочаровывалась и бросала, рвала. Способность любви была у нее способность воображения. Это не любовь, а та же поэзия, ее черновики. Гордыня? А, собственно, перед кем гордиться, если ты заведомо один, одна? Демон? Он ведь только для читателей Лермонтова существует, никак не для самого Лермонтова, который и есть демон. О Боге, я Бог таинственного мира, весь мир в одних моих мечтах, говорить в данном случае не стоит, потому что Бог, по слухам, хочет своего другого. Он хочет любить. Это божественная любовь и есть творение. А поэту, демону, другого, как мы видели, не нужно. Другой – это ложь, это Тамара. У поэта есть другой-другой, много интереснее – черт. Он сам черт, мышатый. Впрочем, одиночество – это и есть гордыня. В конце лучшей своей прозы «Черт» Цветаева пропела настоящий гимн мышатому.
«Тебе я обязана своей несосветимой гордыней. Ты один, у тебя нет церквей, тебе не служат вкупе. Там, где много, тебя нет. тебя, которого первая и последняя честь — одиночество. Если искать тебя, то только по одиночным камерам и чердакам лирической поэзии.
Тут дело не в чердаках, а в подвалах, подпольях, тоническая глубина.
На волнах радио «Свобода» «Экслибрис». Борис Парамонов о Цветаевой. «Солдатка».
Если она когда-либо в детстве соглашалась быть Тамарой, то только у черта, чем нечаянно и удачно кончалась эмигрантская публикация «Вещи». «Мама, а какая рифма на кумира? Тамара?» Потом сама стала чертом, Пастернак Тарасенкову, черт в юбке, и сама пользовала всяческих Тамар. Люди от нее, похоже, разбегались, как сбежала та же Сонечка. Возлюбленных их спасала недолговечность, переменчивость, забывчивость цветаевской любви. Выносить ее, противостоять ей могли люди малозначительные, вроде Юры Зе, к тому же сильно похожего на пидораста. В черте она объясняла это так.
«Это ты разбивал каждую мою счастливую любовь, разъедая ее оценкой и добивая гордыней. Это ты оберег меня от всякой общности, нацепив мне, как злой сторож Давиду Копперфильду, на спину ярлык «Берегитесь, кусается».
Кусалась отменно. Тому же Зе сказала: «Юра, вас любят женщины, а вы хотите, чтобы вас уважали мужчины». Помимо словесного, поэтического дара, языкастость, даже языкатость, умение задеть и ранить словом, проявление все той же силы, несдержанной, несдерживаемой силы. Но любила и слабых, побежденных, бедных, обреченных. Все тот же критерий выброшенности из жизни, изгойства, одиночества на другом полюсе. Отсюда любовь к евреям, персонификация еврейства в Христе. Однако и тут был элемент гордыни, более ощутимый, чем сострадание. Стать на сторону побежденных значит по-другому проявить собственную силу, бросить вызов, принять героическую позу, подчеркнуть себя. Одна из всех, за всех, противу всех. Когда же бедняки собирались в массу и устраивали революцию, упивалась революцией как силой, как стихией. Хорошо, свободно чувствовала себя в простонародной толпе, в противной, скажем, сама сказала, любому интеллигентскому сообществу и сотрудничеству. Когда она пишет, что в аудитории сильно пахло голенищами, чувствуется, что эти голенища ей нравятся. Ее большевизм, вне всякого сомнения, максимализм. Точный перевод. Она народна, одинока и народна. Это и есть формула гения. Гений — это не столько дар, даровитых пруд-пруди, сколько характер, тоже бесстрашие. Бродский в разговоре вообще хули бояться. Гений должен уметь приступить. Гений — это злодейство. Вот ее глубинная связь с революцией. Написал об этом лучше всего в прозе «Мать и музыка». Переживания перед клавиатурой. За что любила клавиши?
За страсть нажать, за страх нажать, нажав, разбудить все. То же самое чувствовал в 18-м году каждый солдат в усадьбе.
Яснее не скажешь. Искусство — грабеж и поджог. Еще о музыке. У немцев есть выражение «хороший человек, но плохой музыкант». Сохранил себе письмо к Оренбургу, приведенное в его мемуарах.
Вы правы. Блуд, прихоть в стихах, ничуть не лучше блуда, прихоти, своеволия в жизни. Другие, впрочем, два разряда. Одни блюстители порядка, в стихах что угодно, только ведите себя хорошо в жизни. Вторые эстеты, все что угодно в жизни, только пишите хорошие стихи. И вы один. Не блудите ни в стихах, ни в жизни. Этого вам не нужно.
Странное это зрелище. Оренбург чему-то учащий Цветаеву, умный глупую, средней руки литератор литературного гения. Уговорил не печатать «Лебединый стан», не лучший у Цветаевой, но гениальный подзаголовок «Белые стихи». Как раз Цветаевой блудить, своевольничать было нужно. Девочке нужно, нужно, нужно. Чего Оренбург не понял, так это того, что цветаевский блуд никак не подпадает под понятие греха. Само искусство не подпадает. Впрочем, простаком Оренбург уж никак не был, и в портретах русских поэтов написал о ней много верного. Заметил, например, сосуществование барышни и паренька. Не отсюда ли у самого одна из новелл «13 трубок»? Но это в предлагаемом контексте мелочь. Вот интереснее.
Цветаева – язычница светлая и сладостная, но она не эллинка, а самая подлинная русская, лобзающая не камни Эпира, но смуглую грудь Москвы.
Это, в отличие от предыдущего, не совсем точно, но наводка правильная. Москва для нее мелковата, это ее русско-сказочный период, не более, все эти молодцы и царь-девицы. Боляриня Марина. Это она быстро изжила. Верно же указание на язычество, и корни такового следует искать именно в Эпире. Вот хорошо у Оренбурга.
Где-то признается она, что любила смеяться, когда смеяться нельзя. Прибавлю, любит делать еще многое, чего делать нельзя. Это нельзя, запрет, канон, барьер являются живыми токами поэзии своеволия. Зато от бабки родной душа не слова, а голос. Сколько буйства, разгула, бесшабашности, вложенной в соболезнования о гибели державы.
Держава, гибнущая у нее, не империя Романовых, а Троя. Эренбург здесь не уловил масштаба ее язычества, ее мифичности. Вопрос, подлежат ли мифические боги и герои моральному суждению? Применимо ли к ним понятие греха? У древних, откуда мифы, такого понятия во всяком случае не было. Было понятие трагической вины, просто трагедии, столкновения с богами, с роком. Цветаевский рок были стихи, не как отвлеченные начало поэзии, литературного творчества, а как бытие поэта, поэтом, единство творчества и судьбы. А такое единство есть миф, образ, становящийся жизнью, оплотняющаяся фантазия, антология снов. Вот уж на чьем примере понимаешь, что поэт — это быть, а не писать. Это Сартр пускай пишет, почему с ним за всю его длинную жизнь ничего не произошло, несмотря на весь его радикализм. Писанина гениальна только тогда, когда она выше самой себя, когда стихи больше стихов, когда поэт становится мифическим героем, самим мифом. Миф, Полосеву, исполнение идеального замысла о себе, совпадение личности с Эйдосом. А если слово «замысел» заменить словом «вымысел», то это будет максимальным приближением к пониманию поэтического мифа, мифа о поэте, мифа поэта, поэта как мифа. Поэт – жизнь в согласии с вымыслом. Цветаева гениальна, потому что она мифа касалась не столько в стихах, но воплотила мифический сюжет своей судьбой.
Экслибрисы «Солдатка» Борис Парамонов о Цветаевой. Марина Ивановна покончила с собой 55 лет назад. Продолжим через 2 минуты. Рекламный перерыв. Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология – программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Каждую среду в 22 часа, сразу после выпуска новостей.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Экслибрис. Солдатка» Бориса Парамонова.
«Солдатка» эссе Бориса Парамонова посвящено Марине Цветаевой, поэту, матери и мифу.
Миф Цветаевой — Федра, кровосмесительство, инцест. Здесь нужно вернуться к ее самоубийству. Еще раз, на какие-либо трудности, это слово следует давать только в кавычках, списывать это нельзя. Судомойкой не взяли, в Чистополе не прописали. Смешно. В Париже ведь нищенствовать куда труднее, чем в Елабуге. Искать, копать надо не там, не снаружи, а внутри, среди своих. Ближе всех к истине подошла сестра Анастасия. Видит причину самоубийства единственно в конфликте с сыном. Приводит его слова: «Одного из нас вынесут отсюда ногами вперед». Ассоциация неизбежная – смерть матери Сергея Фрона. Когда покончил с собой ее 14-летний сын, она повесилась на том же крюке. Анастасия говорит, что Марина заклинала смерть, отводила ее от мура. Погибнуть должен кто-то один, пусть это будет она. Эта интерпретация способна произвести впечатление, но один вопрос остается нерешенным. А почему, собственно, Мур не желал жить с матерью, не мог буквально ходить по одной с ней земле? Почему их отношения должна была разрешить только смерть? Анастасия пишет, как ее поразило, что в письмах Мур ни разу не назвал мать матерью, писал только М.И. Марина Ивановна. Можно и другие цитаты привести из его писем к тетке Лилии Фрон, в них та же Марина Ивановна.
Она многократно мне говорила о своем намерении покончить с собой как о лучшем решении, которое она смогла бы принять. Я ее вполне понимаю и оправдываю. К Дмитрию Сазыману. Я пишу тебе, чтобы сообщить, что моя мать покончила с собой, повесилась 31 августа. Я не собираюсь распространяться об этом. Что сделано, то сделано. Скажу только, что она была права, что так поступила, и что у нее были достаточные основания для самоубийства. Это было лучшее решение, и я ее целиком и полностью оправдываю.
Рефрен обоих писем в этих «понимаю и оправдываю» полностью, вполне. Естественно, исследователи уцепились за легенду о Муре как о нравственном чудовище, и посильно эту легенду раздувают. Между тем, его письма, недавно изданные, в этом представлении отнюдь не укрепляют. Возникает образ вполне корректного юноши. Интересуется литературой, ходит в концерты, сдержан и по-джентльменски замкнут, очень неглуп, разбирается и в книгах, и в людях. При этом полон самого уж не наесть юношеского идеализма. Собираясь в военкомат на призывную комиссию, приоделся, как на торжество. Сохранились не только письма Георгия, но и его дневники по приезде в Советский Союз. Там тоже нет мамы, но есть мамаша. Очень не парижское слово, даже не из грубо простонародного, а мещанского лексического пласта. Эта мамаша – знак стесненности чувств, боязни их продемонстрировать. То есть, если идти до конца, этих чувств и не было. Он не видел Цветаеву матерью. Она и не была ему матерью. Вместо матери была мачеха – Федра. Реакция Георгия на мать была типичной реакцией ребенка, подвергаемого сексуальной эксплуатации, инцесту. Нужно ли это доказывать? Это нужно увидеть, герменевтически узреть. Увидев, в доказательствах больше не нуждаешься. Это настолько в стиле Цветаевой, всей ее бунтарской, не считающейся с условностями и законами сути, настолько соразмерно ее безмерности, настолько выдержано в масштабах мифа, что, поняв эту, а не истину, повышаешь, а не понижаешь градус отношения к ней. Подлинный модус этого отношения – благоговейный ужас. Да, это действительно крупно. Это жизнь в мифе, это миф. И это очень похоже на ее стихи. Я понимаю, что требуются доказательства. Их сколько угодно, и больше всего в стихах. Книга «После России» переполнена инцестозными мотивами и ожиданием некоего Моисея в тростниках. А нам говорят про какого-то Бахраха. Просто вдруг в этом, надо полагать, ничего не подозревавшем человеке, она усмотрела то самое дитя, о котором пишет в цикле «Час души». «Есть час души, как час ножа, дитя, и нож сей благ». Мур был обречен до рождения, еще в цикле «Георгий» 22-го года. Она писала: «Ты больше, чем царь мой, ты больше, чем сын мой». Или прочтите следующее в записях о любви.
Я о романе, который хотела бы написать. Понимаете, в сыне я люблю отца, в отце сына. Если Бог пошлет мне веку, я непременно это напишу. Он. Если Бог пошлет вам веку, вы непременно это сделаете.
Это не фантазия, это судьба, роук. У нее это шло еще с растановского орленка. За Сергея Эфрона она вышла потому, что он был похож на герцога Рейхштадтского, а сын ей показалось похож на Наполеона. Этого было достаточно для принятия некоего решения. Наконец он, наконец мой. Недр достовернейшую гущу я мнимостями пересилю. И снова вспомним, единственный выигрыш всякого нашего чувства – собственный максимум его. Это было сознательное решение, экзистенциальный выбор. Поэтому здесь неуместен никакой психоанализ, и я отнюдь не этим занимаюсь. В предлагаемом сюжете, точнее, в его толковании, ни грана редукционизма. Я не свожу творчество Цветаевой к моментам ее сексуальной биографии, а эту биографию стараюсь понять как продиктованную потребностями и масштабом творчества. Она была поэт тотальный, тоталитарный, все было стихами. Поэтический сюжет определял жизненные движения. Все было принесено стихам в жертву, даже собственный сын. В искусстве «При свете совести» она писала:
«Меня, например, судят за то, что я своего 6-летнего сына не отдаю в школу на все 6 утренних часов подряд, не понимая, что не отдаю-то я его именно потому, что пишу стихи».
Дальше следуют стихи к Байрону. «Свершилось он один меж небом и водою. Вот школа для тебя, о ненавистник школ». И продолжает:
«А пишу-то такие стихи именно потому, что не отдаю. Стихи хвалить, а за сына судить? Эх вы, лизатели сливок».
Поразительный текст. Отдать сына за стихи. Ей недомек, что он не Байрон. Для нее он Байрон, потому что Георгий. Слова, ставшие плотью. Впрочем, здесь Байрон – она. Это своего рода каннибализм, человеческие жертвоприношения на алтарь поэзии. А те, значит, которые смотрят в этой практике неэквивалентный обмен – пенкосниматели. Любишь кататься – люби саночки возить. Она везет на саночках труп сына, ей уже и убитого. При этом ей мнится, что убивает она только себя. Не различает сына – это часть ее, часть речи. Все это прославляемая и пресловутая поэтическая правда. Настоящий поэт, по-настоящему понятый, способен вызвать ужас, как стихия, безликая стихия. Во всем случае, сверхличная. И еще раз, морализирование здесь неуместно. В мифе нет морали, потому что нет психологии. Морали появляется как результат открытия психологии, переживаний индивидуальной души. Поэтому и не нужен психоанализ, потому что не было никакого невроза. Ничто не отягощало бессознательного. Все сознавало. Невроз возникает как результат конфликта индивидуума с социальной нормой. В случае Цветаевой ни норма, ни личности. Цветаева не личность, она архетип, миф. Была, однако, психопатология обыденной жизни, оговорки и описки. Прозаический текст «Страховка жизни» сплошь такая описка. К эмигрантской семье, сидящей за скромным ужином, приходит страховой агент, молодой человек. Семья, мать, отец и малолетний сын. Агент рассказывает о преимуществах страхования жизни и предлагает соответствующий контракт. Сплошная проза. Но дальше начинается бред. Подбивая клиентов подписать договор, агент приводит случаи жизни, свидетельствующие благотворность подобных акций. И тогда оказывается, что его мать чуть ли не разбогатела, получив страховку за 16 разным образом погибших сыновей. Он остался последний, и мать его никуда от себя не отпускает. С отцом у агента какая-то неясность, но мать есть, но мать была. Такими словами заканчивается этот фантастически абсурдный текст. Мать наедине с сыном, единственность сына, едина плоть.
О, вы не знаете мою мать. Она каждый раз, как поздно бы я ни вернулся со службы, несчастные случаи ведь во все часы, в 10 часов, в 11 часов, в 12 часов, в 1 час, встает и греет мне обед. Вот и сегодня она выйдет мне навстречу в Иси Ле Мулино. Разве я могу жениться? Мне 26 лет, и я ни разу, понимаете, ни разу не пошел без нее в синема и не проехался на пароходике. Мы всегда развлекаемся вместе. Разве я могу жениться? Вы чудный сын, от всей души воскликнула она, невольно переводя глаза на своего и точно спрашивая: дай Бог здоровья вам и вашей матери и вашему отцу. Да, здоровье мне необходимо, мне уходить нельзя. Будем надеяться, что и ваш сын будет вас радовать.
Этот текст не похож ни на что, кроме самой Цветаевой. В страховке жизни она ощущает себя сыноубийцей. По-другому эту вещь понять нельзя. Впрочем, понимают. Одна исследовательница пишет, что тема страховки жизни – сердечность русских, противопоставленная бездушию европейцев. Поэтому, и только поэтому, появился цикл «Стихи к сыну». Никакого СССР, никакого большевизанства там нет и в помине. Просто иногда, опоминаясь, она понимала, что сыну будет лучше в любом месте, только не с ней. Писала Тесковой, что в СССР она потеряет мужа. Пионеры, походы, коллективная судьба. Но, как говорят эти стихи, готова была порой отдать сына даже Сталину. Все лучше, чем с ней.
Радио «Свобода», «Экслибрис», Борис Парамонов, о Цветаевой, «Солдатка».
От нее всю жизнь убегал муж санитаром на Первую мировую, после того, как она, не успев родить ребенка, завела скандальный роман с Софьей Парнок, в Белую армию, наконец, в НКВД, к черту в лапы, только подальше от нее. Выходя из поэтических запоев, Цветаева понимала, насколько она невыносима для окружающих. Мур в России – Каспар Гаузер. Мур, Амур. Тут не рифма, а опять же миф. Рядоположение Венеры с Амурами на старинных картинах всегда наводит на мысль о каких-то сексуальных играх, в то же время предельно, божественно невинных. Птичий грех, как говорили в русской деревне о снохачестве. Что-то вроде Тициана. Венера утешает Амура, ужаленного пчелой. Вот так она должна была воспринимать эту страсть, которую в поэтической своей ипостаси никак не могла считать греховной. Вообще грех какое-то мелкое для нее слово, слишком пассивное. Она не подверженность греху, не страдательность, а активность его, его носитель. Но то, что в жизни можно назвать грехом, в поэзии было стихом. Искусство незаинтересованное созерцание, следовательно, невинно. А в жизни она не жила, только иногда просыпалась. Однажды проснулась в Елабуге. Что ее разбудило? Луна лунатику. У лунатика и гения нет друзей. В час последнего прозрения не прозрей. Можно вспомнить и Наяду. Горделивая мать над цветущим отростком, торопись умирать, завтра третьего трется. Узнаю тебя, смерть, как тебя не зови, в сыне рост, в сливе червь, вечный третий в любви. Вечный третий — купальный костюм, собственно, ее объяснение. С сыном нужно быть голой. Смерть придет, когда сын вырастет, когда нужно будет одеться. Одежда любая всегда и только смертная. Она хотела быть всегда и только голой. Это вот и есть бытийная, не культурная, не социальная, даже не словесная, вечная правда. Тайна плоти — голизна. Голизна — бессмертие, духовность, божественность плоти. Тяжесть земная — не земля, а одежда, культура, знаки, конвенция и этикет. Несмотря ни на что, Цветаева жила в раю до грехопадения, не сознавая наготы и не ведая стыда. Как говорил обожаемый ею Сергей Волконский о Москве лето 1919-го, когда в голодную красную столицу вдруг завезли откуда-то колоссальное количество яблок. «Мы в раю, ходим голые и едим яблоки». Но если у Волконского это было метафорой, аллегорией, эмблемой, то у Цветаевой подобные ситуации, воплощая стихи, всегда сохраняли прямое, буквальное значение, точнее, реальность. Необычность Цветаевой в том, что ее искусство – это прямоговорение. Я бы не стал искать у нее иносказаний. «Цветущий отросток» – отнюдь не метафора, даже не метонимия. Искусству прямоговорения абсолютно противопоказано, Шкловский. Но у нее получалось. И в этом прямоговорении, в называние вещи своим именем, оно, искусство, обретало некую бытийную силу. Ведь Адам в раю не только ел яблоки, но и давал имена животным и растениям. Назвать создать. Здесь это не критический трансцендентализм, но самая настоящая онтология. У Цветаевой вновь ощутим акт сотворения бытия, и натуральное у нее сильнее супранатурального, божественнее. В отличие от Канта, она умела действительно рожать, а не только задумываться о механизмах семяизвержения. За словами всегда виден предмет, совершенно реальный, физически ощутимый. Выше приведенный пример о Христе и Магдалине – один из тысячи. Когда она пишет о пере и белой странице, об ученическом стилосе и вощеной дощечке, о дожде и пашне, то это именно Федра и Даная. Одна жаждущая Ипполита, другая осеменяющего дождя. Она не писала о них, она была ими. Еще и еще раз. Эта жизнь не только вне морали, но и вне культуры. И если, тот же Шкловский, задача искусства в том, чтобы давать ощущение заново переживаемого бытия, то она это ощущение дает максимально. Так переживают бытие звери. У них, надо полагать, никогда не наступает никакого автоматизма восприятий. Терять чутье им не след. Но зато у них никаких переживаний, моральных мук. И тут приходят в голову алкоголики и венерики. Попав в больницу, на отдыхе, они отнюдь не каются и не посыпают головы пеплом, а всячески резвятся. Все время юмористические истории и самое искреннее веселье. Они ведь тоже люди эпические, в стихии живущие, и психологические изыски не для них». Нужно, однако, вернуть ее в Россию, не в самом же деле Троя. Троя осталась в Париже, где Троянской войны, как известно, не было. Россия натурально будет архаическая, с купальными игрищами, тот же Оренбург, даже не московская, а до, древляне и поляне, предающиеся свальному греху. О христианстве, понятно, речи нет, христианская немощь бледная. Где-то пишет, что молилась в Кунцеве дубу. Русь не царь небесный исходил, благословляя, а упыри, скифы и цыганщина. Из имперского периода каторжанка на этапе, заговаривающая зубы конвойному. Леди Макбет Мценского уезда. Где-то убийство тут как тут. Какая-нибудь Ахматова против нее, что та самая сонетка, которую утопила Катерина Измайлова. Разница, она бы не за Сергея цеплялась, а эту сонетку отбила у него. Это ведь та же Сонечка. Очень бы ей пошло конокрадство, вроде как у Чехова в «Ворах». Но это все как бы фольклор, а ее требуется перевести в миф, в русский миф. Дорогу показал соразмерный гений Пастернак.
Цветаева – настоящий большой человек. Она прошла страшную жизнь солдатской жены, жизнь полную лишений. Она терпела голод, холод, ужас, ибо и в эмиграции она была бунтаркой, настроенной против своих же белых. Она там не прижилась. Запись в дневнике Тарасенкова.
Главные тут слова «солдатская жена». Проще и лучше «солдатка». Думаю, что Пастернак так и сказал. С этим определением она без зазора ложится в русский сюжет. Мифическое соотнесение «Ярославна, плачущая зигзицей». Это больше, чем история. Это миф. Россия – брошенная жена. Это ее Россия – элементарный образ, как говорил Юнг вслед за Якобом Бурхартом. Элемент – значит стихия, первобытие. Тут Бабель вспоминается. «Вот передо мной базар и смерть базара». История России – иссякновение стихий, упадок, распад, схождение на нет бытия. Это такой же парадокс, как самоубийство Цветаевой. Этого не должно было быть. Рыбная ловля, охота и бортничество, хлебный экспорт, Каспийские осетры и Тихоокеанская железная дорога обратились в баб, пашущих на коровах. А куда же делась пресловутая пенька? Пошла на веревку Цветаевой. Вспомнить ли еще одну солдатку, Пенелопу? Меня занимает символика распускаемого ночью ковра. Я справился у Отаранка, но у него ни слова о Пенелопе. А как быть с Телемаком? Так что же такое распускаемый ковер? Если это нечто неестественное, против природы женской идущее, нечто обращаемое вспять? И не если инцест матери с сыном, обращенное вспять материнство, могла бы, взяла бы в пещеру утробы? И почему упорно отвергаются женихи? У Цветаева, правда, женихи были, и тут ее статус солдатки приводит на ум чисто бытовые ассоциации. Солдатка – гулящая бабенка. Но это поистине 19 век. В русской деревне 41-го и последующих годов гулять было не с кем, потому что все мужики стали солдатами, все ушли в Одиссеи, но оставались телемаки. Теперь мы можем понять сверхличное значение цветаевской судьбы, ее архетипичность, увидеть Цветаеву как символический образ России, понять ее в паре с ее Муром, какая уж тут психопатология. Да и поэтическая безответственность предстает пророческим служением, репрезентативной демонстрацией будущего, раскрытием книги судеб. Кем же надо было быть, чтобы носить в себе все бывшие и будущие русские судьбы? Да, эта женщина была поистине femme fatale. Фатально здесь не разорение и самоубийство десятка любовников, а fatum, rogue, предвестие всеобщей гибели. Она, как Германия у Томаса Манна, взяла на себя вину времени, была виной времени. Марина Цветаева – сама Россия, русская земля и одновременно гибель ее и разорение. Это от нее, от матери земли, в ужасе и отвращении разбегаются сыновья. Все телемаки делаются одиссеями. Произошло самоотравление русской жизни, аллергическая реакция на собственные ткани. И выпал отвратительный бытовой осадок, те самые ковырялки, о которых сделал телерепортаж «Некрофил Невзоров». Нечто вроде русской вариации на тему «Мифической же бабо». Требуется возвращение Одиссея.
«Солдатка» эссе Бориса Парамонова завершает дата 9 мая 1996-го, День Победы. В передаче принимала участие Рая Вайль. Продюсер выпуска Руслан Гересханов. Программу «Экслибрис» на волнах свободы ведет Сергей Юринян.
Вы слушали программу «Экслибрис» 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый, бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера? В Красноярске в 98-м году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедем хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотические процессы обрушат государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг. Она посылает на войну, она обирает налогами, она может сделать все, что угодно. Расширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что придет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? И все крутые, ну, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо собственную историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом фланге, на правом фланге, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного, сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные, скороспелки. Саморождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, с теми и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на тех гектарах находится, жучка, внучка, бабка, детка, все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для ведения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или с Лужковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек, Евгений Максимович Примаков, занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтинг. Дело такое. Завтра не так повернулся, что не так сказал. И там мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. От полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Тут мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится.
Когда?
Ну, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике. Ученые о прекрасном. Художники о власти. Богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Как должно быть по закону и кто нарушает закон? Истории судебных побед и поражений. Новое в законодательстве. Комментарии экспертов. Каждую среду в 6 вечера в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Повторы в четверг в 4 и 10 утра, а также в 2 часа дня сразу после выпуска новостей.
23 сентября исполняется 80 лет украинскому дирижеру Игорю Блажкову. В Советском Союзе у него была репутация музыкального диссидента.
У меня был, я помню, на то время неплохой приемник «Рига-10», магнитофон «Днепр». Я записывал всякую музыку, прежде всего фестиваль современной музыки «Варшавская осень». Ну а потом их слушали и Сильвестров, и Гробовский. Конечно, у меня был просто-напросто очень большой интерес к этим всем сочинениям. Сочинениям, которые я не знал. Восполнить нужно было тот вакуум, который существовал в моих познаниях.
Этот выпуск «Поверх барьеров» выходит в эфир в пятницу в 10 вечера.